Это дневное шоу на радио Крым Реалии. В студии для вас работают Елена Римовская и Катерина Неклича. Катерина, я рада, что ты пятый день подряд со мной, правда?
Серьезно? Это наш с тобой рекорд?
Это наш с Катей рекорд. Мы никогда так много времени в студии вместе не проводим. Но напомним, что теперь вы можете с 14.00, с понедельника по пятницу слушать дневное шоу на радио Крым Реалии. Если вы впервые к нам присоединились, то мы, конечно же, подготовили для вас много интересного сегодня в нашем выпуске.
Крым — это Украина, мы его вернем. Так Зеленский поздравил с Днем Вооруженных Сил Украины сегодня.
В России планируют принять закон о профилактике домашнего насилия. Что это изменит в жизни крымчан?
Чего ожидают на Донбассе от грядущей нормандской встречи? Все это мы обсудим в этом эфире. Оставайтесь с нами.
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работает Катерина Некречия и Елена Римовская.
Начнем мы с новостей, но прежде напомним, что вы нас можете слушать теперь не только на 105.9 FM, но и на 648 AM, то есть на средних волнах. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. И трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале под названием «Радио Крым Реалии». Этот наш эфир называется «Российские законы и домашнее насилие в Крыму». Если вы хотите нас смотреть, не только слушать, то заходите на YouTube.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеоролике с поздравлением по случаю Дня Вооруженных Сил Украины, который отмечают 6 декабря, сказал, что Украина вернет под контроль аннексированной России Крым и территории Донбасса. Он отметил, что сейчас Украина намного сильнее, чем 5 лет назад.
Усі, хто відважно боронить батьківщину на суші, воді та в повітрі. Ті, хто зараз стоїть на сторожі нашої безпеки та ті, хто віддав життя за Україну. Щодня, а особливо сьогодні, у День Збройних Сил, кожен українець від усього серця каже вам дякую за вашу доблесть, хоробрість та витримку, за наші мирні міста, за наші мирні села, спокійний сон та чисте небо. І сьогодні весь цивілізований світ бачить, що ми дійсно прагнемо миру. Ми не хочемо щодня втрачати найкращих. І ми обов'язково повернемо наших людей. Та наші території. Донбас – це Україна. Луганськ – це Україна. Крим – це Україна.
День Вооруженных Сил Украины отмечают ежегодно в одну и ту же дату, 6 декабря. В этот день, в 91-м году, был принят соответствующий закон Украины. Ну и добавим, что Владимир Зеленский сегодня встречает День Вооруженных Сил Украины на Донбассе.
В Одессе спасатели продолжают работу на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. По их данным, в результате пожара погибли 2 человека. 30 человек были госпитализированы в лечебное учреждение. И судьба 13 человек остается неизвестной. В ДСНС отметили, что основные усилия направлены на поиск людей и разборку конструкции.
5 и 6 декабря в Одессе объявлены днями траура. Напомним, что 4 декабря в Одесском колледже возник пожар на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса. Здание является памятником архитектуры. Кроме учебного заведения, там работает несколько коммерческих предприятий, Институт морской биологии и Одесский филиал Института археологии Национальной академии наук Украины.
Как сообщил сегодня премьер-министр Украины Алексей Гончарук, правительство создало специальную комиссию для расследования причин пожара в Одессе. Комиссия должна доложить о результатах работы до 20 декабря.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Суд в Москве приговорил студента к условному сроку за видеоролики на YouTube. Кунцевский районный суд в Москве признал виновными в призывах к экстремизму студента Высшей школы экономики Егора Жукова и приговорил его к 3 годам условно. Жукову запретили заниматься администрированием сайта и вести блог на YouTube, лишили права пользоваться интернетом на 2 года.
Суд установил, что Жуков в своей деятельности на YouTube, согласно российскому законодательству, привлекал, далее цитата, к экстремистской деятельности неограниченный круг лиц. Конец цитаты. Речь идет о видео в интернете, которое, по мнению суда, призывали к мятежу, созданию препятствий работе госучреждений.
Сам Жуков свою вину не признал, но подтвердил, что записи действительно публиковал он, сказала при оглашении приговора судья. По словам этой судьи, цитирование Жуковым книги Джина Шарпа «198 способов ненасильственного протеста» свидетельствует о том, что он, цитирую, призывал к совершению экстремистской деятельности против государства. Об этом говорится в приговоре.
Изначально 21-летнего Жукова обвиняли в участии в массовых беспорядках во время протестов в Москве 27 июля. Позже дело о массовых беспорядках закрыли, но тут же завели на студента другое – о призывах к экстремизму за 4 записанных им видео.
Поддержать Жукова к зданию суда пришли проректор Высшей школы экономики Валерия Косомара, рэпер Оксимирон, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, писатель и публицист Дмитрий Быков. Вот как Дмитрий Быков прокомментировал решение суда для телеканала «Дождь».
Во-первых, большой шум все-таки гарантирует от уж слишком явной несправедливости. Во-вторых, они сами боятся реальных сроков и боятся злить молодежь. Ну, а в-третьих, эта беседа свидетельствует ярче всего о том, что дело это тухлое и рассыпалось в суде.
Ранее российский журналист и блогер Юрий Дудь заявил, что суд над Жуковым – сигнал для, цитирую, любого неравнодушного и инициативного молодого человека в ближайшее время.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Подконтрольный России Белогорский районный суд приостановил деятельность парка «Львов-Тайган» на 30 дней. Об этом сообщил владелец парка Олег Зубков. По его словам, решение уже вступило в силу. Приставы опечатали парк. Зубков.
Таких судов у нас очень много, таких претензий бредовых, как мы считаем, ветеринаров очень много. Вот ветеринары, они уже пасутся и следят за каждым куском мяса, за каждым поцарапанным льгом, выписывают налево-направо по 500 тысяч штрафы. Ветеринар Иванов считает своей вендеттой расправиться с моими парками уже 4 года вместе с Аксеновым. Вот, поэтому об этом решении суда, которое принято под давлением крымских властей, мы знали заранее. Крымская власть планомерно выполняет как бы свой план. Это первый шаг. Дальше будет еще что-то будет.
Бывший мэр столицы Российской Ингушетии Беслан Цачоев заявил о желании забрать всех животных из крымского парка «Тайган», закрытого на месяц по решению суда. Об этом сообщает РИА Новости. Он рассказал, что в финансовом и техническом плане ему помогут волонтеры из организации «Сердце Кавказа».
В соседней России на эти события также отреагировал гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Он считает справедливыми требования ветеринарной службы к сафари-парку «Тайган» и призывает Олега Зубкова устранить все нарушения. Далее цитата. «Я не осуждаю Олега, я его прекрасно понимаю, но решение суда для меня неудивительно. Закон должен быть один для всех. Либо иди в депутаты и меняй закон, либо подчиняйся ему», — сказал Запашный.
Напомним, что у крымского бизнесмена Олега Зубкова, который поддержал аннексию Крыма в 2014 году, поддерживает российские власти, затянувшийся конфликт с крымскими подконтрольными России властями. За годы аннексии полуострова Зубков посетил около 1500 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
История про гранты. Правительство России выделило российским властям Крыма грант в размере 1 миллиард 596 миллионов рублей за эффективность. Об этом сообщает пресс-служба Российского министерства финансов Крыма. Как отметили в ведомстве, аннексированный Крым наряду с российскими Санкт-Петербургом и Краснодарским краем были признаны лучшими в рейтинге, чье руководство доказало свою эффективность в 2019 году.
Как отмечается, для составления рейтинга использовались показатели уровня доверия жителей к президенту соседней России, руководству полуострова, количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе, численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, уровня реальной среднемесячной заработной платы, уровня бедности, ожидаемой продолжительности жизни при рождении и ряд других данных. В сообщении не указано, куда будут направлены средства, которые выделило Крыму правительство России.
Ранее в Минфине Крыма сообщили, что расходы бюджета аннексированного Крыма за 10 месяцев текущего года преодолели отметку 145 миллиардов рублей, что на 20 миллиардов рублей, а это 16,3% превысило показатель прошлого года.
Подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов признал наличие трудностей для инвесторов, желающих работать на территории аннексированного Крыма. Основная проблема, по его мнению, излишняя бюрократия. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Крым-24» на площадке форума «Деловой Крым», который открылся сегодня в Симферополе.
Ну, нелегко на самом деле, то есть достаточно забюрократизирована система, могу сказать, и вот мы вчера только разговаривали с коллегами из корпорации развития, сидели, разбирались по ситуации. К сожалению, надо еще отделаться от определенных тенденций, когда должностные лица, чиновники и люди, работающие вот в этих фондах и в других корпорациях, то есть в данном случае занимаются бюрократией в той части, что на любые предложения, обращения, то есть начинается рассылка бумаг ведомства, соответственно, на все это уходят дальше месяцы, половина ответов приходит ни о чем, половина отрицательных и так далее, то есть невозможно быстро определиться, что делать бизнесменам. Ведь я говорю, даже дать качественный, быстро дать отрицательный ответ, это тоже говорит о квалификации сотрудников.
Форум «Деловой Крым 4.0» будет проходить в Симферополе до 7 декабря. По словам организаторов, на форуме собрались, более 1000 крымских предпринимателей, и они собрались для того, чтобы подвести итоги 2019 года. Если, кстати говоря, кто-то из предпринимателей крымских слушает наши эфиры, то вы всегда можете
подвести итоги 2019 года.
Да, я думаю, что, безусловно, эта тема всегда также в центре нашего внимания. Вы можете написать нам анонимно, или, может, позвонить в эфир 8 800 10 06 926 и рассказать о своем опыте, о том, что вы знаете. Это всегда интересно.
31 декабря в Крыму объявлен выходным днем. Соответствующий указ опубликован на сайте российского правительства Крыма. Далее цитата из документа: перенести выходной день, субботу 28 декабря 2019 года, на вторник 31 декабря для государственных и гражданских служащих Крыма, замещающих государственные должности Крыма, работников предприятий, учреждений, организаций, находящихся в ведении государственных органов Крыма. Конец цитаты.
Ранее сообщалось, что в будущем году также перенесены следующие выходные дни: с субботы 4 января на понедельник 4 мая, с воскресенья 5 января на вторник 5 мая. Напомним, в Крыму российские власти утвердили 119 выходных и 247 рабочих дней в 2020 году.
В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым заявляют об отсутствии притеснений крымчан на материковой части Украины. Как утверждают ведомства, информация об угрозах, а якобы угрозах для крымчан на админгранице между аннексированным Крымом и Херсонской областью все чаще стали озвучивать подконтрольной России власти полуострова. И вот что написал в своем фейсбуке постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич. Далее цитата: «Заявляем, что гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированной территории Крыма и города Севастополь, ничего не угрожает на подконтрольной Украине территории. Украина рада приветствовать всех своих граждан и создает все необходимые условия для жителей временно оккупированных территорий. Никаких притеснений крымчан на подконтрольной Украине территории нет и не может быть». Конец цитаты.
В ведомстве отметили, что на подконтрольной Украине территории не только безопасно, но и демократично. И снова цитата: «Напротив, нашим гражданам опасно проживать или находиться на временно оккупированной территории, ведь это серая зона, зона бесправия, где любого могут лишить свободы по надуманным обвинениям». Конец цитаты. Вот так вот читают в постоянном представительстве президента ВРК.
Тут стоит добавить, что это заявление, вероятно, вызвано сообщениями, которые начали звучать вот в близких к крымским властям и подконтрольным России СМИ крымским после того, как стало известно, что на админгранице задерживали члена «Единой России» из Севастополя господина Кучерявого. И после этого действительно в крымских СМИ прозвучало несколько таких заявлений, что якобы есть какая-то опасность, которая поджидает крымчан и жителей Севастополя, если они будут выезжать на материковую часть Украины.
Но стоит отметить, что господина Кучерявого сложно отнести, к обычным людям, учитывая, сколько у него орденов и наград за так называемое возвращение или присоединение Крыма к соседней России в том числе, поэтому он не похож на обычного человека, он политик, который поддержал аннексию Крыма России, и это, наверное, немного другой случай, а может быть и много другой случай, поэтому на это стоит тоже обращать внимание, как и на то, какие причины сейчас нам известно о том, почему он приехал на материковую Украину, и не один раз за украинским загранпаспортом, потому что за границу ездить хочется же. Вот так вот.
Ну и успеваем еще вам рассказать новости спорта. Чемпион мира в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации, Всемирной боксерской организации, украинец Василий Ломаченко признан лучшим боксером года по версии WBO. Об этом сообщает Радио Свобода. Украинца наградили этим призом на конгрессе WBO в Токио. Последний поединок Ломаченко провел в сентябре. Он победил британца Люка Кэмпбелла решением судей. Таким образом, Ломаченко сохранил за собой чемпионские пояса по версиям WBO. WBA в легком весе получил еще один по версии WBC, который на момент боя был вакантным. Катерина, ты смотришь бокс?
Я хотела тебя это спросить. Ты знаешь, я, конечно, не смотрю прям много бокса или вообще. Я смотрю какие-то знаковые, раз в несколько лет какие-то знаковые бои, которые вот бывают. Ну, знаковые, просто их, о них много говорят в СМИ и прочее. Я на это обращаю внимание, когда там, например, украинец выходит на ринг против какого-то вот интересного боксера.
Ну, поединки Усика ты смотришь?
Поединки Усика, ну, смотрела какие-то.
Какие-то, вот. Понятно.
Ну, я не глубоко в теме, но я очень радуюсь за победу украинских спортсменов, безусловно. Это прям большая гордость. И мне кажется, что, конечно, не хватает немного этой вот спортивной привычки, может быть, смотреть, да, вот что-то по телевизору, я не знаю, или в пабах, где это надо делать, но поддерживать украинских спортсменов надо, и, в общем-то, на Олимпиадах, мне кажется, в том числе нужно больше привычки следить за этим всем.
Это все новости к этому часу. Спасибо, Катерине. Надеюсь, ты вернешься к нам через полчаса. Вот в ближайшие 30 минут мы будем говорить о том, какой закон о профилактике домашнего насилия предлагают принять в соседней России. Если этот закон примут, он будет распространяться и на аннексированные Крым и Севастополь. Этот закон уже спровоцировал дискуссии в российском обществе. В частности, против этого законопроекта выступили в Русской Православной Церкви. Оставайтесь с нами.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Почему российский законопроект о профилактике домашнего насилия спровоцировал дискуссии? Что о нем думают в Крыму и обращаются ли крымчане за помощью, если становятся жертвами такого насилия? Об этом поговорим в ближайшие полчаса. Я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реали». Мы работаем в прямом эфире. У нас есть студийный номер телефона 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реали». И напомню, что теперь мы вещаем не только на FM-волнах на севере Крыма, но и по всей территории Крыма на 648 кГц. В конце ноября Российский Совет Федерации обнародовал проект закона под названием «О профилактике семейно-бытового насилия». Под таким насилием подразумевают, далее цитата, «умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и, или психического страдания и или имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления». Профилактика включает в себя оказание помощи лицам, подвергшимся насилию, выявление и устранение причин и условий его возникновения, пресечение насилия как явления, привлечение к ответственности виновных лиц. Это профилактическое воздействие может осуществляться в разных формах. Это может быть правовое информирование, может быть профилактическая беседа, учет и контроль, помощь в социальной адаптации и реабилитации лиц, которые пострадали от такого насилия, применение специализированных психологических проблем, выдача защитного предписания, а также судебного защитного предписания. Одновременно могут применяться несколько форм такого профилактического воздействия. К примеру, защитным предписанием нарушителю может быть запрещено совершать семейно-бытовое насилие, вступать в контакты, общаться с лицом, подвергшимся насилию, в том числе по телефону, или же через интернет, предпринимать попытки выяснять место пребывания лица, подвергшегося насилию, если это лицо находится в месте неизвестным нарушителю. Если такое защитное предписание не будет исполнено, оно влечет за собой ответственность, установленную российским законодательством. Ожидается, что Этот законопроект внесут на рассмотрение в Российскую Госдуму до конца этого года. И вот, казалось бы, такие благие намерения спровоцировали в российском обществе дискуссию. Например, в Генеральной прокуратуре России заявили, что закон о профилактике домашнего насилия необходим, и само ведомство участвует в проработке ряда положений законопроекта, но, например, не определился с оценкой этого законопроекта премьер-министр России Дмитрий Медведев. Вот как об этой инициативе он высказался накануне.
Тема резонансная. Если об этом говорят, если идет дискуссия, самое главное, если люди жалуются, значит, домашнее насилие есть. Значит, это не придумали журналисты, это не инспирировано врагами, а на самом деле эта тема существует. Вопрос в том, как на это реагировать. Второе. 2 года назад, по-моему, это было, в статью 116 Уголовного кодекса были внесены изменения, еще появилась там дополнительная статья, которая, как принято говорить среди юристов, декриминализировала семейные побои. Многие считают, подчеркиваю, многие считают, что это ситуацию не улучшило, а ухудшило. В любом случае, я думаю, что в 21 веке никого не может утешить формула «бьет, значит, любит». Сейчас подготовили законопроект. Скажу вам прямо, у меня тоже нет пока окончательной позиции по этому законопроекту. В общем, нужно все это еще самым внимательным образом проанализировать.
Это был премьер-министр России Дмитрий Медведев, но определились со своей точкой зрения относительно законодательной инициативы в Русской Православной Церкви. Патриаршая комиссия по вопросам семьи РПЦ выступила против. Причина применения этого закона в случае его принятия якобы, цитирую, приведет к грубому и массовому нарушению прав граждан и семей. Кроме того, по мнению комиссии, перечисленные в документы меры профилактики имеют, цитирую, репрессивный характер, а семейно-бытовым насилием, по мнению Патриаршей комиссии, может быть признано любое нормальное человеческое действие. Это была цитата. Вот об этом законопроекте мы сегодня и поговорим в нашем эфире. Я напомню, что пока законопроект на стадии обсуждения и, как ожидается, до конца года его подадут на рассмотрение, внесут на рассмотрение Государственной Думы России. Я напомню, что у нас работает номер телефона нашего прямого эфира. Эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. О том, почему этот законопроект спровоцировал такие дискуссии в российском обществе, спросим, в частности, нашу первую гостью. К нам по телефону присоединяется Анна Край, преподаватель Департамента психологии Российской высшей школы экономики. Анна, добрый день.
Добрый день.
Нужен ли России такой закон, и как вы оцениваете сам этот законопроект?
Смотрите, тут неоднозначно, но абсолютно точно, что закон нужен, но закон явно нужен не в той форме, в которой сейчас его предлагает Совет Федерации. И более того, достаточно удивительно, потому что законопроект, который был в стадии разработки, там, Алены Поповой, Марии Давтяной и так далее, он выглядел иначе, с другими формулировками, и непонятно, откуда именно этот законопроект взялся.
А вы можете уточнить, что там было и что изменилось, что вызывает теперь ваши опасения?
Да, конечно. Во-первых, в том законопроекте, который есть, непонятно, что такое семейно-бытовое насилие, непонятно, за что именно и кто будет получать ответственность, и нет никакой возможности каким-то образом определить границы того, что такое насилие в домашних каких-то условиях. Во-вторых, там есть формулировка, связанная с так называемым сохранением семьи, да, семейных ценностей, что направлено уже не на решение проблем, скажем так, человека, переживающего эпизод домашнего насилия, а скорее на возможное, скажем так, сохранение какого-то паритета, что невозможно в случае домашнего насилия. В случае домашнего насилия человек, который причиняет домашнее насилие, должен нести ответственность. И желательно, конечно, с очень понятными критериями, опять же, которые не сказаны в том законопроекте, который сейчас есть от Совета Федерации. Еще, естественно, там ничего не прописано по поводу процесса реабилитации пострадавших. Там написано, что должны быть психологические службы, да. Но какие именно, как это будет реализовываться, кто за это будет ответственен, тоже совершенно непонятно. Непонятно, по какой причине было убрано, были убраны строчки о системе охранных ордеров и о том, каким образом будет регулироваться то, насколько человек, актор насилия, скажем так, приближается или не приближается к человеку, переживающему домашнее насилие, что будет в этом случае происходить. В общем, это снова такая попытка, скажем так, отреагировать на социальный запрос, но отреагировать совершенно не по существу, а по факту просто какой-то реакции на это. То есть, в общем-то, никакого системного изменения этот законопроект вообще не несет, в том форме, в которой он есть сейчас.
Я ведь правильно понимаю, что вот то заявление, которое в сентябре подписывали несколько десятков российских правозащитных организаций о необходимости принятия такого закона, это заявление делалось вот относительно того проекта, который вам был известен до того, как его обнародовали?
Да, вы правильно понимаете. Это заявление делалось относительно вот первого проекта, подготовленного Аленой Поповой, Марией Довчан и другими правозащитниками.
Но сейчас ведь учитывая тот факт, что обсуждение этого законопроекта будет до середины декабря, если я не ошибаюсь, я ведь правильно понимаю, что есть еще возможность исправить эти моменты? Будете ли вы, или, возможно, вы знаете, ваши коллеги пытаться вернуться к тем положениям, которые обсуждались, и реально ли это, то есть идут ли на контакт авторы этого документа?
Смотрите, во-первых, мы не очень понимаем, кто конкретно автор вот этого нового документа. Это все достаточно сложно и непонятно. Но что мы можем сделать сейчас и что мы, в общем, делаем, это, конечно, обращение, собственно, в Совет Федерации на тему того, что в этом законопроекте, который есть, не так. Например, есть инициатива, и на сайте «Ты не одна» можно отправить как раз-таки заявление о том, как вы, каждый там, гражданин, гражданка Российской Федерации, видите, что должно быть в законопроекте, как он должен выглядеть на ваш взгляд. И, естественно, мнение каждого и каждой здесь будет очень важным, и мы надеемся, что чем больше людей отправят вот эти вот заявления в Совет Федерации, тем больше вероятность того, что вернуться хотя бы каким-то формулировкам изначального законопроекта. Не знаю, насколько это действительно реалистично, но, по крайней мере, мы очень стараемся распространять эту информацию. И вот Александра Митрошина даже сделала вот такую вот удобную платформу с конкретного сайта, вот, который называется «Ты не одна».
Скажите, пожалуйста, вот несколько уточнений, которые, мне кажется, важны для наших слушателей. Вот этот законопроект, в случае его принятия или же в том виде, в котором он был до обнародования, или в этом виде, в котором он сейчас обнародован, он ведь касается, это для понимания наших слушателей, не только таких случаев семейного насилия, когда, например, муж бьет жену, да, это также случаи, когда, например, там родители бьют детей, или наоборот это происходит, или жена бьет мужа. То есть это очень разные спектры этого вопроса семейно-бытового насилия.
Да, вы действительно правы. Это касается не только, скажем так, стандартной такой условной ситуации в нашем сознании относительно того, что там муж бьет жену и так далее. Это может быть в обратную сторону. Естественно, жена может каким-то образом причинять вред мужу или там вообще партнеры партнерам каким-либо. Это могут быть детско-родительские отношения. И, соответственно, важно понимать, что одно дело, когда мы говорим о физическом насилии, и здесь у нас есть еще немножко другие, да, варианты урегулирования, конечно, они тоже не очень хорошо работают, но они есть. Там, например, понятно, что если есть побои, то можно их снять, и что тоже очень сложная процедура. Но, по крайней мере, можно представить какие-то доказательства, и рассмотрение этого дела может быть не в рамках, там, скажем, просто семейно-бытового насилия, а в рамках причинения вреда здоровью и так далее. Но есть еще другие формы насилия семейно-бытового, такое как, например, психологическое насилие, что тоже должно, естественно, быть включено в этот законопроект, как, такое как репродуктивное насилие, такое как финансовое насилие, экономическое точнее, что тоже имеет очень большую распространенность в нашей стране. И очень мало людей вообще представляют, каким образом это может быть урегулировано. Ну, например, да, ситуация экономического насилия – это когда Например, один из партнеров в браке говорит, что теперь не только я буду распоряжаться всеми деньгами нашего семейного бюджета, а ты, пожалуйста, приноси мне справки с места работы, а сколько ты получаешь, отдавай мне все деньги. Да? И вот человек находится в таком сложном положении, когда, допустим, у них еще есть общий ребенок, выйти из этой ситуации представляется очень сложным и невозможным, и нету даже системы убежищ или шелтеров, как это говорится, в которые можно было бы на время выйти из этой ситуации, чтобы быть в безопасности. И вот это все, это то, с чем должен был бы разбираться первый законопроект, который был опубликован вот в социальных сетях, и не только в социальных сетях, естественно, первоначально. А тот законопроект, который есть сейчас в Совете Федерации, не учитывает ни одного из этих кейсов.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Анна Край, преподаватель Департамента психологии Российской высшей школы экономики. Я напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем законопроект, который сейчас вынесен на обсуждение о профилактике семейно-бытового насилия в России. И вот на что обратила внимание Анна, что был проект этого закона, который нарабатывался целым таким сообществом людей, которые имеют отношение к противодействию профилактике домашнего насилия в том числе, но тот законопроект, который был обнародован на сайте Совета Федерации, по словам Анны Край, отличается от той версии, с которой и тех положений, которые обсуждали ранее российские правозащитники и специалисты вот в этой сфере. К нам по телефону присоединяется российский правозащитник Лев Пономарев, член Совета по правам человека при президенте России. Лев, добрый день.
Во-первых, я не член Совета по правам человека. Я руководитель организации крупной, общероссийской.
Я прошу прощения, тогда это, да, это с нашей стороны ошибка, но тем не менее мы вас очень уважаем. Спасибо, что вы к нам присоединились в эфир. Если вы позволите, я начну с такого вопроса. Вот сейчас существует ли система профилактики домашнего насилия в России вот до момента, как будет принят закон, как-то пытаются проводить принимать какие-то профилактические меры, и как это работает, и как работает система наказания?
Вы знаете, я предупреждал вашего редактора, что я непрофессионально как бы не очень в этом работаю, я руководитель крупной правозащитной организации, а могу только судить по обращениям к нам.
Да, конечно.
Там будут обращения разные. У нас обращения с разных сторон. И могу определенно сказать что, конечно, женщина не защищена в семье, а прежде всего просто от физического насилия. И считаю вот это очень важным моментом, потому что просто огромное количество убийств идет, там десятки тысяч в год, и поэтому, конечно, с этим надо, как говорится, бороться. И полиция не обращает внимания на жалобы, уклоняется от регистрации жалоб. И фактически, когда дело, можно сказать, что как по анекдоту происходит. Вот когда вас убьют, приходите к нам. Примерно такой ответ идет со стороны полиции. И это, конечно, такой закон необходим. С другой стороны, хочу сказать, что когда государство... я не сторонник тех православных, которые категорически возражают против этого закона. Поэтому свою позицию я сразу заявил. Но с другой стороны, огромная опасность, что государство, получив в результате вот какие-то органы опеки, ну, специальные такие, по профилактике домашнего насилия, они получат рычаги, по которым они действительно будут очень грубо вмешиваться в дела семьи. У нас такая целая харибда есть в России. Когда мы начинаем что-то внедрять, что имеет успешный опыт работы в странах западной демократии, у нас это работает иногда очень плохо и очень опасно. Поэтому я бы вообще предложил этот закон делать осторожно, скажем так. Не слишком много деталей в него входить, то есть, чтобы он как бы постепенно внедрялся. Прежде всего, конечно, избиение угрозы физического насилия, чтобы это сразу фиксировалось, и чтобы сразу бралось на контроль полиции и какими-то, может, специальными структурами. А вот там я услышал сейчас... Значит, выступала у вас дама, там репродуктивное насилие, еще какое-то. Я, конечно, в этом не специалист, но подозреваю, что здесь могут быть большие искажения сути того, что происходит внутри семьи. И, конечно, я постерегся сейчас вот такой закон вводить с очень большими деталями, скажем так. Надо это все разрабатывать и, в смысле, постепенно все это вводить.
Вот когда вы говорите о том, что такой закон, он может, ну, скажем так, повлиять на то, что будут вмешиваться в дела семьи, как принять этот закон таким образом, чтобы избежать, вот как-то учесть эти деликатные моменты, чтобы этот закон работал действительно для, против непосредственно домашнего насилия?
Да, ну так и принять его в таком неком обрезанном виде. Для начала, скажем так, посмотреть, как он работает. А потом постепенно внедрять. Я понимаю женщин, значит, понимаю их, что как действительно, может быть, мужчина доминирует в семьях, и как они издеваются, как женщины у нас в России часто бывают лишены всякой защиты. Но еще раз говорю, главное – это физическое насилие, избиение и убийство. Вот это самое главное. И раз у нас в этом смысле вообще ничего нет, то начинать надо постепенно, вот с этого. Но там все просто более-менее. Я, конечно, я был когда-то законодателем, правда, но сейчас я не готов. Я не занимаюсь этой темой, как бы, ну, постоянно... Ну,
да, я понимаю. Тема... Если позволите, буквально один, один такой к вам вопрос, Лев Александрович. Вот смотрите, вот то, о чем вы сказали по поводу социальных служб, мы когда слушали реакции по Крыму на этот законопроект, то были представители правоохранительных органов, которые говорили, что вот эти положения против домашнего насилия могут быть использованы, ну, скажем так, вот могут накляузничать на человека, это прямая цитата представителя управления МВД по Крыму, относительно того, какие риски такой документ несет. Это распространенная практика, как-то манипулировать положениями таких нормативных документов в России?
В любом законе это есть. Ну, что там говорить? Тщательнее надо работать, как у нас говорит сатирик наш. Просто тщательнее, профессионально работать, брать под наблюдение ситуацию. Допустим, семья, пожалуйста, один раз. Может быть, клевета. Все, берите под контроль, наблюдайте за этим. Вторая жалоба уже. Соседи, опрашивайте соседи. Вообще, как говорится, человеческое общество, оно в этом смысле, как вам сказать, непростое. Да? Вот. И много чего есть. И клевета может быть, и сведение счетов. Но для этого есть профессиональные люди, которые обучаются работать с людьми. Я бы так сказал, люди токсичны, как говорится, да? Это вот собачки не токсичные, кошечки. А люди токсичны. Научитесь работать с людьми. Для этого люди учатся в высших учебных заведениях, получают юридическое образование, ну и так далее. Это нелепо даже вот слушать полицию, когда она говорит, вот, мол, типа там может быть клевета. Может быть, да. Но профессионально работать надо.
Спасибо вам большое. Это был Лев Пономарев, российский правозащитник, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека. Напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем проект закона российского, который вынесен на обсуждение сейчас в этой стране, о профилактике семейно-бытового насилия. Я добавлю о том, что в феврале 2017 года в России декриминализировали побои в семье. Новые поправки перевели побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые. Уголовная ответственность положена уже за повторное проявление насилия. Мы упоминали о том, что против этого законопроекта выступили в Русской Православной Церкви. Кроме того, раскритиковал его и знакомый для крымчан юрист Иван Соловьев, бывший муж Натальи Поклонской. Он сказал, что этот законопроект о домашнем насилии опасен и может привести к снижению рождаемости, а заявление Русской Православной Церкви своевременно. По данным российского МВД, с января по сентябрь этого года в России было совершено более 15 тысяч преступлений против женщин в области семейно-бытовых отношений. Это только против женщин. Тем временем в аннексированном России Крыму озвучивать статистику не спешат. И вот как это объяснил в эфире радио «Спутник» в Крыму руководитель службы по делам несовершеннолетних российского МВД по Крыму Алексей Краснопольский.
Сказать определенно какое количество я не могу вам сейчас четко сказать, это и даже, наверное, это не стоит озвучивать нашим слушателям, потому что данная цифра, она уменьшается, потому что есть громадное количество заявлений, которые потом переписываются, когда порой жертва, как она себя считает жертвой. Это неоправданная жертва, и она не является жертвой. Понимаете, очень тонкая грань, и поэтому сам закон, он просто необходим. А говорить вот эти тонкие грани, тонкие нюансы, чтобы понимать, кто есть кто, да, кто отвечает, и какая будет ответственность.
Алексей Краснопольский считает, что принятие упомянутый закон необходимо. В то же время он объясняет, что на Крым уже распространяется ряд российских нормативных актов, направленных на профилактику домашнего насилия.
У нас есть закон, 120-й федеральный закон, который предусматривает статьей 4, 12 субъектов профилактики. То есть, если мы берем конкретно категорию несовершеннолетних, то это управление образованием, да, это медицина и так далее. Это 12 субъектов, которые должны за этим следить. То бишь, не только полиция берет на себя эту функцию и роль, а все данные субъекты. По этой причине вот и закон о домашнем насилии, он тоже необходим. У нас есть законные акты, которые занимаются профилактикой, а это уже будет закон, который будет определять определенную ответственность, как уголовную, так и административную.
В свою очередь, директор Крымского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Андрей Архангельский в эфире «Радио Спутник» в Крыму сказал, что, по его мнению, уже существующих нормативных актов достаточно.
Я как бы к проекту закона не отношусь, не могу сказать, что он нужен. У нас, я считаю, достаточно нормативных актов всевозможных для реагирования на такие случаи. В целом мы не боимся принятия такого закона. Интересно только, какое будет лоббирование по его исполнению. У нас есть опыт работы с законом Украины о профилактике насилия в семье, который каких-то результатов, кроме того, что уменьшил количество семей, я думаю, особых нет. Очень часто этот вопрос, когда обращается женщина, да, что вот она пострадала от мужа, который ее бьет. Ну, выносится там штраф, который она сама платит, например, из своего бюджета. Получает еще больше потом насилия от разозлившегося мужа. Бывают такие мужья, на которых не могут органы реагировать, а там тот же пенсионер. Это очень сложный вопрос.
Также Архангельский рассказал, что на полуострове уполномоченные органы и организации пытаются решить проблему без обращения в правоохранительные органы, если это возможно.
У нас есть сеть центров социальных служб для семьи, детей и молодежи. Специалисты центров – это не карательный орган, это посредник между органами власти и гражданами. Поэтому нужно не бояться обращаться в центр социальных служб совместно со специалистом, попробовать отработать эту проблему. Если это там психологическое, экономическое насилие, возможно, что будет вопрос решен, не выходя в органы правоохранительные. Если это там, конечно, побои там тяжкие телесные, тут, конечно, без полиции не обойдешься, но можно совместно со специалистом решить, вместе жертва может решить, есть необходимость обращаться в правоохранительные органы или нет. Есть телефон доверия у нас, он, правда, детский телефон доверия, плюс 79-78-0000-738. 15-го года он работает, в 15-м году было 400 звонков, на сегодняшний день за этот год уже больше 2000 звонков.
Ну и возвращаясь к Александру Краснопольскому из управления российского МВД по Крыму, он рассказал, что для того, чтобы полиция начала заниматься делом, достаточно одного заявления от жертвы, но, по его словам, правоохранители часто отказываются в неоднозначных ситуациях.
Заявление достаточно одно. Все-таки свидетельская и какая-либо другая доказательная база должна присутствовать, не просто присутствовать, потому что это необходимо. Лица могут и лоббировать закон под себя, то есть этого не было, но не будут кляузничать, да? Доказательная база просто необходима, она обязательна во всех случаях. В данный момент мы должны не упускать, да, что может быть как и жертва обращаться, может так же как и мошенники обращаться, да, и потом данные вопросы уже лоббировать какой-то свой интерес, чтобы напугать человека и с него что-то поиметь, грубо говоря. Чтобы понимать, жертвы насилия чаще всего, как у нас показывает практика, на второй-третий день идут и сами пишут, что этого не было. Сотрудники полиции, когда начинают заниматься, им на второй день поступает определенного рода заявление, что уже заявитель ничего не хочет, потому что это там муж, жена, там еще кто-то, да, кто-то из близких. Естественно, он уже прекращает тогда это производство, потому что истец сам отказывается от своего заявления.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы сегодня в нашем эфире обсуждаем российский проект закона о профилактике семейно-бытового насилия. Этот закон, если он будет принят, он будет распространяться и на аннексированные Крым и Севастополь. И вот на что нам обратили внимание уже российские специалисты, что чем вызваны нынешние дискуссии, тем в частности, что на момент, когда российские правозащитники, психологи обсуждали этот проект закона, он выглядел иначе, чем тот законопроект, который сейчас вынесен на обсуждение. Как-то пытаются сейчас представители общественности этот вопрос решить. Но вот о психологическом аспекте домашнего насилия, о деликатности этого вопроса мы поговорим с нашей следующей гостьей. С нами на телефонной связи Елена Лещинская, доктор психологических наук и профессор кафедры психологии Львовской политехники. Елена Альбертовна, добрый день.
Здравствуйте.
Можете, пожалуйста, объяснить вот этот момент или согласиться, не согласиться с ним? Правоохранители, когда говорят о случаях домашнего насильства, они говорят, что им часто трудно, потому что жертва сначала обращается, потом забирает заявление. Чем вызвано такое поведение жертвы и действительно ли это распространенная практика, когда жертва отказывается от своих слов?
Ну, да, я услыхала, что говорят правоохранители, да, так оно и есть. Но этот факт совершенно не является причиной для того, чтобы отказаться от того, чтобы помогать, выручать жертву насилия семейного и наказывать насильника. И вопрос действительно деликатный, и действительно, сама помощь должна давать гарантию, что если человек обратился, то его защитят. Потому что, ну как получается, человек обратился, а потом он вернулся в ту же среду, никуда не денешься. Например, родители. Это очень сложная вещь. Мы ходим по улицам, мы видим, как разговаривают родители с детьми, как они там запугивают. Я сейчас тебя брошу, давай скорее, давай заткнись, давай еще что-то. И, собственно говоря, культура общая атмосфера. Но мы никак не можем в это дело вклиниться, даже как-то повлиять, даже когда слышишь, и ты являешься свидетелем этого дела, но не можешь повлиять. И что самое главное, вот эти конфликты и эти преступления, они находятся в среде самых близких, значимых людей. И эта мать, которая бьет ребенка, она все равно мать, и другой матери у ребенка не будет. Вот. Поэтому это очень сложно. Я бы хотела обратить внимание в этом случае на саму атмосферу в обществе. Дело в том, что эти законы могут работать тогда, когда общество считает, что насилие над ребенком является делом общества. Если, простой случай, я разговариваю во Львове со своей коллегой в центре города, молодая семья, везут ребенка где-то там полтора года, не больше. И отец говорит маме, что ты с ним панькаешься? И берет этого ребенка, так тряханул и пошел. Вот. Так вот, уже мы, будучи в этой ситуации, мы, по идее, должны вызывать полицию. И этот отец должен знать, что так нельзя. И друзья мои, которые живут в Израиле, вот, когда здесь же бывают, они, видя вот эти вещи, они говорят, я в таком случае уже я знаю, что я должен вызывать полицию. То есть эту проблему невозможно решить только на уровне точечного какого-то случая насилия, уже жесткого и страшного, и работая с правоохранителями, и работая втихаря. Да, еще другое дело. Вообще-то у нас такой дух, так люди считают, что семья – это личное дело, абсолютно личное дело. Но страдания ребенка, страдания женщины, мужчины, старика – И это, наверное, все-таки и наше общее, и общее дело. Поэтому главная проблема – это дух, это общий дух в обществе. Когда общество не относится толерантно к насилию. Если же мы относимся толерантно к насилию, если мы считаем, что это норма, никакой закон не сработает. И в таком случае действительно, вообще европейские законы, законы цивилизованного мира, демократического мира, они у нас принимаются, но они не работают. Потому что массовое сознание наше не считает преступлением, когда муж пришел домой, выпил и хлопнул жену по фейсу. И более того, и священники еще иногда говорят, жена должна слушаться. Ну, это мы, наши такие более разговоры. Вот. Поэтому надо двигаться в этом направлении.
Спасибо большое. У нас, к сожалению, ограничено время эфира, но вы действительно, спасибо вам большое. Это была Елена Лещинская, профессор кафедры психологии Львовской политехники. Действительно, вот это, на этот момент, то, как общество относится к фактам насилия в семье, в парах в том числе. Недавно, просто пока успеваю еще вам рассказать, недавно украинская полиция провела такой эксперимент. Они об этом рассказывали в своем фейсбуке. Наняли актеров для того, чтобы они разыграли такой вот в публичном месте конфликт. Женщина-мужчина, что мужчина там начал как-то женщину хватать, встряхивать, дергать, где-то бить, возможно. Не так много людей, которые на эти случаи реагируют, подходят, не просто делают замечания, но и требуют остановить. Поэтому вот аспект, на который Елена Лещинская обратила внимание, он действительно интересен, актуален и, наверное, объясняет то, почему вот эти темы с профилактикой домашнего насилия настолько дискуссионны на постсоветском пространстве. Оставайтесь с радио «Крым Реалии», мы будем следить за темой, но у нас для вас еще много интересного.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Вернулась моя коллега Катерина Некречи. И к нам присоединился журналист проекта «Радио Донбасс Реалии» Александр Демченко. Александр, привет.
Всех приветствую.
У нас сегодня вот какой повод. У президента Владимира Зеленского будут продвигать идею о расширении или замене представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, или же там представителей группировок ЛДНР, кто как это называет, которые якобы представляют Донбасс в составе трехсторонней контактной группы на Донбассе. Об этом на минских переговорах по Донбассу об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне. Он напомнил, что минские договоренности, которые должна выполнить Украина и Россия для урегулирования конфликта, предусматривают консультации с представителями территории и, по мнению Киева, должны быть внесены изменения в временную эту переговорную группу таким образом, чтобы отразить позицию переселенцев. Давайте мы послушаем Андрея Ермака.
Що представниками території були люди, які сьогодні мають якийсь зв'язок, які мають прописку сьогодні в тих 9-18 районах, які мають якусь нерухомість, бізнес, тобто мають юридичне підтвердження, що вони можуть репрезентувати ці райони.
Александр, почему на пятый год уже конфликта на Донбассе сейчас поднимают вопрос, что, возможно, не совсем те люди представляют народ Донбасса?
Это правда, что разговоры об этом идут уже все время, сколько существуют минские переговоры. Вопрос всегда ставился так, всегда он обсуждался в среде активистов местных, переселенцев и так далее, почему представители Донбасса, как их называют, да, в переговорах, обычно в медиа попадает, это именно представители группировок ДНР, ЛНР, которые представляют какую-то только часть населения, которая там проживает, которая, ну, что греха таить, да, наверное, поддерживает, возможно, эти группировки. Но это абсолютное меньшинство населения, плюс огромное количество людей, 1,5 миллиона, не меньше, выехало с этих территорий, которые сейчас подконтрольны группировкам ДНР, ЛНР. Почему они не могут, например, представлять им или иметь какое-то представительство там? И другой вопрос, что когда речь идет вообще о статусе Донбасса в целом, то почему люди, например, с подконтрольных Украине территорий не могут высказывать свои позиции о будущем, как бы, устройстве в Донецкой и Луганской областях? Ну, уже что говорить о тех людях, которые проживают на временно неподконтрольных территориях, так называемых ОРДЛО, но при этом абсолютно не поддерживают группировки ДНР, ЛНР или даже там не имеют каких-то пророссийских, а имеют проукраинские взгляды. Но тут уже сложнее об этом говорить. Вопросы тут возникают несколько. Во-первых, если вдруг действительно поднимать вопрос о том, чтобы вводить каких-то дополнительных людей в этот вот в контактную группу, которые будут представлять Донбасс, но уже с точки зрения Украины, то кто конкретно, ну, как бы, с какой стороны вводить этих людей? То есть, грубо говоря, когда подписывались все документы в Минске, выступали как бы три стороны, ну, де-факто. Была украинская сторона, российская сторона, и всегда эти документы подписывали отдельно представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Сейчас это Пушилин и Пасечник Донецкой и Луганской народных республик, так называемых. То есть получается, что если будут еще какие-то люди, которые будут представлять не пророссийский Донбасс, или как проукраинский Донбасс, или какой-то Донбасс нейтральный, то эти люди будут представлять какую сторону. То есть это будет со стороны Украины, и со стороны Украины будут говорить люди, которые именно с Донбасса, а не какие-то люди, ну там, например, Кучма, да, который приезжает в Минск. Или это будут люди, которые будут тоже ставить свою подпись, что они согласны, как Пасечник и Пушилин, но при этом они тоже часть Донбасса, но не пророссийская.
Но это один вопрос, а другой вопрос, насколько реально сейчас эти изменения внести, вот как-то отреагировали уже на заявление Ермака в России и вот в группировках ЛДНР?
Таких явных реакций нету, но само собой, что в первую очередь с этим не будут соглашаться как раз-таки в группировках ДНР и ЛНР. Мы будем вот сейчас вот смотреть, что они будут как на это реагировать.
А уже есть какая-то реакция?
Нет, я ничего
вообще
такого
никакой
не
знаю. А реакция от людей, которые живут на неподконтрольных Украине территориях?
Вот неподконтрольных Украине территорий нету, но я хочу сказать, что в среде вот украинских переселенцев из Донбасса, которые вот живут на территории свободной Украины, то очень это и сейчас обсуждается. Даже вот донецкий историк и политолог Станислав Федорчук даже написал пост со своими предложениями, кого бы можно было бы выдвинуть. Там, например, есть бывший пленный Игорь Козловский, да, который религиовед из Донецка.
Елена Стяжкина.
Елена Стяжкина, да, там много таких вот довольно известных в среде вот активистов, ну и вообще вот переселенцев людей. О чем тут говорят? То есть тут еще момент какой? Ведь Ермак сказал о том, что люди, которые должны представлять, могли бы представлять вот этот вот другой Донбасс, да, такой не пророссийский Донбасс, это люди, которые имеют регистрацию в, ну, вот этих районах, которые временно неподконтрольны. Ну, то есть, грубо говоря, у людей, когда там в паспорте стоит прописка на временно неподконтрольной территории, то он может уже претендовать на эту, как бы, на представительство.
Александр, у нас буквально 3 минуты остается, но мне кажется важным задать тебе этот вопрос относительно ожиданий Донбасса и переселенцев, и жителей территории, которые временно неподконтрольны, перед нормандской встречей на 9 декабря. Она запланирована. Есть заявление и Владимира Зеленского относительно того, что много надежд на эту встречу. Есть ли у вас какие-то данные по тому, что ожидают на Донбассе?
Ну, как и во всей Украине, среди населения Донбасса мнения разделились. Есть кто более радикально настроен в том плане, что нельзя идти ни на какие уступки и, как говорится, красные линии, да, которые не должен переступать президент Зеленский в этих переговорах. С другой стороны, очень большое количество населения действительно устало от войны. Вот мы недавно ездили по прифронтовым городам, разговаривали с людьми, и люди Ну, действительно, многие говорят, пусть договариваются уже о чем угодно, лишь бы не стреляли. Ну, если так суммировать все абсолютное мнение, то действительно, да, люди говорят о том, что войну нужно прекращать и нужно добиваться мира, но не мира любой ценой, то есть уступки, на которые или какие-то компромиссы, которые можно идти с Путиным и с Российской Федерацией, должны быть четко очерчены.
Ну, обещает и Владимир Зеленский, и его окружение, что не будут перейдены какие-то красные линии. В то же время вот, уточнение такое, говорят ли что-то о предстоящей нормандской встрече на территориях, ну вот руководство этих территорий, которые временно не подконтрольны.
Вообще об этом разговаривают, но вот, например, пропагандистские ресурсы, которые выражают вот, точку зрения группировок ДНР, ЛНР, часто говорят о том, что Украина не заинтересована в решении этого конфликта, и перед нормандской встречей будут происходить какие-то провокации. Ну, естественно, что могут там любые какие-то действия со стороны Украины рассчитывать, как эти провокации. Будем смотреть, что будет происходить на предстоящих выходных.
А как сейчас, кстати, военная обстановка там на Донбассе?
Военная обстановка как бы стабильно напряженная, но при этом каких-то там передвижений больших нету, но постоянно приходят сообщения об обстрелах и стрелкового оружия, и легкой артиллерии.
Будем следить, безусловно, тем более, что программа «Донбасс. Реалии» у нас в эфире каждый день в прямом эфире. В 19.00, нет, 18.00 по, значит, крымскому времени, по московскому времени, по которому
звоните
Донецк
нам
и Луганск.
В эфир.
Звоните даже в эфир на Донбасс Реалии или 8-810-06-926 на телефончик, который бесплатный для жителей Крыма. Радио Крым Реалии, работаем для вас и говорим об очень разных темах, которые так или иначе касаются каждого из нас. Елена Римовская, Катя Некречи
и Александр
Демченко, наш гость эфира. До встречи.